Глава вторая. Обедали в трактире для извозчиков, притулившемся в проулке за Зубовским бульваром. Почтмейстер оглядел скромную залу, грубо сколоченные лавки, линялые скатерки, брезгливо вздрогнул и заворчал в усы.
«Не понимаю, братец, решительно не понимаю. Критикой ты зарабатываешь, положим, рублей 100 в месяц. За переводы статей с немецкого и французского — 100. Доходы на уровне надворного советника. Но придет ли надворный советник откушать в такую дыру? Нет. Он отправится к охотному ряду, будет там у тестова уплетать жареных кукушек или молочного поросенка под бутылочку лафита. А ты...»
Иван Тестов — московский купец и ресторатор. Лафит — красное вино из Франции.
«А что я?» Мармеладов пробирался к свободному краю общего стола, но тут обернулся. «Я сроду не ведал ничего, кроме долгов. Помню, хмурые дни, пару медяшек за подкладкой найдешь и радость. Хватит на сухари, пиво. Дрянное, а при всем том угощение. Откуда мне знать, как правильно деньги тратить? Купил башмаки, не прежние порыжевшие обноски, и с цельными каблуками. Сюртук пошил из голландского кастора. Это тебе не драдедам какой. По 4 рубля за метр идет. Квартиру нанял, удобную, без клопов. Хватит, пожалуй. Что еще выдумывать? Зашел в Патрикеевский. Зеркала, люстры, фарфоровые блюдечки. Вычурно, но невкусно. Не по мне эти галантные угощения. Устрицы в меду, пармезанты, лепестки роз в сливках. Баловство, несуразица. Среди кулинарных новшеств одобряю только котлеты из курицы по рецепту господина Пожарского». Усевшись на лавку, он щелкнул пальцами, подзывая полового, и продолжил. «В одном с тобой согласен. Советники в этот трактир не захаживают. Но с ними и тошно. Со скуки помрешь. Рассуждает про политику да скорую войну с турками. А тут аж не народ. Грубоватый, но веселый. Песню споют, байкой потешат. И пища тут простая, зато свежая».
«Трактирщику веришь?» — вздохнул Митя, не спеша садиться. «Ох, а рожа у него хитрющая. Я гарантии такой шельмы в грош не поставлю».
Мармеладов указал на дверь. За наличник, по левую руку от входа, были плотно втиснуты 5 кнутов. Посетители, переступая порог, перво-наперво смотрели на них, а после уже крестились на красный угол и шумно приветствовали знакомцев. Кнуты эти, с обмотанными кожаными ремешками вокруг полированных рукояток, определяли качество здешней кухни. «Означают 5 месяцев без отравленных клиентов», — пояснил Мармеладов. «Извозчики — народ суровый, но справедливый. Коль скоро один из них от трактирной стряпни занедужит, он работать не сможет, деньги потеряет, деток без гостинцев оставит. Оклемается, придет сюда и переломит кнутовище пополам. Не со зла, а чтобы подать сигнал сотоварищам. В котелках опасность. Заодно это будет предупреждение трактирщику. 2 года назад, в 1873-м, хозяин не внял, а какой-то возчик отравился до смерти. На следующую ночь трактир сожгли. Но, покуда кнуты целые, обедай без боязни». Съели приятели щи да няню.
«Няня — бараний желудок, набитый кашей и потрохами, запеченный до золотистой корочки».
К чаю подали ржаные блины, плотные, не свернешь, чтобы макнуть в мед или сметану, ложкой черпать пришлось. Вслед за тем подоспел глиняный горшок с солодухой и черничные леваши, любимое с детства лакомство.
Солодуха — кисло-сладкое блюдо из муки и солода.
«Не пора ли почитать про зарезанных барышень?»
Почтмейстер прошелся до пузатого самовара и обратно, стараясь не расплескать кипяток из щербатых стаканов, а попутно собирая обрывки разговоров. Мармеладов отсутствующим взглядом скользил по латунным подстаканникам. Ему достался тульский в виде бочки или, скорее, деревянной лохани с округлой ухватистой ручкой. А Митя держал ажурный, с орнаментом из ромбов и овалов, судя по выбитому клейму, каширинской мануфактуры. Непарные подстаканники, такие же разные, как сами приятели. Они и прежде до каторги жили не схожи. Ныне у каждого был свой круг, где утоляли жажду общения. но при этом в тревожные моменты полагались единственно друг на друга.
«Слышишь ли ты, газеты принесли, а народ, вопреки ожиданиям, не сплетничает про убийство».
«Не проведали еще», — пожал плечами Мармеладов. «Это главный плюс Москвы в сравнении с Петербургом. Здесь никому до другого нет интереса. Не лезут к тебе с расспросами, не хватают за рукава на улице, соседи не заглядывают навязчиво, в трактире не подсядут пьяные с излияниями. Я потому и выбрал Москву, другая она. Тише, свободнее, чистый воздух в самый разгар лета, а в столице не продохнуть от болотной гнили. Помнишь? Город стоит на болотах, на мертвой воде. Оттого у многих возникает безумие или болезни душевные».
«А это не одно и то же?»
«Нет, конечно. Безумие крадет разум, мысли путает, шельмует человека, миражи кругом, иллюзии, не чуешь реальности. А когда душа болит, она рвется на части, трещит поперек шва, будто туго набитый мешок. Разум при этом свеж и востер. Любое действие свое осознаешь, а боль утешить не умеешь. Вот это беда. В таком состоянии прескверных дел натворить можно. Сам в аду сгоришь и близких в страдания затянешь. Жестокое убийство юных дев более вероятно в мрачном Петербурге, чем в Москве. Но сбылось у нас». Прошуршали стопку газет. Митя листал медленно, вчитываясь в сообщения. Мармеладов же просматривал начало новости, а после перескакивал на следующую. Ни в «Вестнике», ни в «Листке» не было упоминаний. Изучили ведомости, и те, и другие. Ни слова об убийствах.
В 1875 году издавались две газеты — «Русские ведомости» и «Московские ведомости».
«Наваждение! Померещился мне тут малец на улице, что ли? Ведь своими ушами!»
Почтмейстер повернулся к половому.
«А куда подевались современные известия?»
«Изучают!»
Прислужник, не выпуская из рук подноса, дернул головой в сторону дальнего стола. Мужики сбились вокруг одного, самого грамотного. Кучер с окладистой бородой читал по слогам короткие строчки газетного столбца, с пыхтением продираясь сквозь ферты и яти. «Давай уж мне, любезный, быстрее получится», — предложил Мармеладов, усаживаясь на общую лавку. Чтец зыркнул из-под бровей обиженно, но вокруг одобрительно зашумели.
«Верно, отдай, Ерошка, у барина складнее выйдет, по роже видно, образованный он не».
Критик мигом проглотил глазами небольшую заметку, покачал головой. «Газетчики такими оборотами излагают, и грамотею заблудиться не мудрено». Бородач приосанился, подталкивая локтем соседей. «Вот, видали, и барин вязнет в буквах». Третьего дня тому в нескучном саду у охотничьего павильона графа Орлова прислуга нашла окровавленную молодую женщину. О происхождении ее точных сведений нет. Очевидцы не сумели опознать убитую, но сообщили в редакцию, что на ней было золотое платье, испачканное кровью, и драгоценности. Это, без сомнения, не случайная трагедия. Кровавый палач перерезал горло своей жертве. Это и стало причиной смерти. Кровавый след тянулся по земле на две сажени, из чего стало ясно, умерла несчастная не сразу, а пыталась ползти, убегая от своего губителя и тщетно взывая о помощи. Но спастись не удалось, она затихла, истекая кровью.
«Газетчики явно перебарщивают со словами «кровь и смерть», — буркнул почтмейстер. «А рассказать им при этом особо и нечего».
«Многовато, да. Ну, надо же оправдывать цену в 2 копейки. Ты слушай. Ходят толки, что это не первая жертва кровавого изувера, а прежде в саду была найдена еще одна убиенная барышня, вся в крови. Полицейские чины ссылаются на тайну следствия, не сообщая подробностей о всем кровавом преступлении».
«Толки, кривотолки. На базаре подслушали».
«Нет, Митя, они достоверно знают, и осведомитель надежный. Но раскрывать его нельзя, вот и прячут за размытыми словами».
«Дальше-то что написано, барин?»
— подергал за рукав осмелевший бородач. Остальные слушали, раскрыв рты. Ах да, следствие по этому делу выглядит серой мышью, которая мечется в пустом сарае в поисках хотя бы одного ячменного зернышка. Это не удивляет, господа подписчики. Городовые в Москве умеют лишь выкручивать руки студентам, разгонять торговок, а также брать мзду с мелких жуликов и аферистов, отпуская их из-под стражи. Дознавателям проще выбить признание из невиновного, они успешно практикуют это в последние годы. А изловить дерзкого и кровавого преступника, убивающего в самом центре города, неподъемная задача, с которой силы, призванные следить за поддержанием порядка, пока не справляются. Посему советуем юным девам избегать прогулок в парках без сопровождения. Скучный фельетон, пошленький. Автор Ники Бериндей мусолит один известный ему факт, размазывая кус масла по блину. Но на деле-то блина никакого нет, да и масла тоже. Возит жирным пальцем по тарелке.
Известия окончательно испортились. С тех пор, как их выкупил тот заезжий богатей с Волги. Представляешь, сапожником начинал, торговал обувью, а ныне газеты коллекционирует. Влиятельной фигурой стать желает.
А кто не желает? Хитро подмигнул Мармеладов. О, между тем 3 часа пробило. Засиделись мы тут.
Мацион, немедля на мацион.
Из-за стола вставали, слегка покряхтывая.
Прогуляемся до реки, предложил Митя.
Шли вдоль берега, каждый думал о своем. Добрались до Никольского моста. Пару лет назад стоял деревянный патриарх на 4 столбах. А недавно на его месте появился железный здоровяк с кованными решетками. Мармеладов резко остановился.
«Ай да Порфирий!» — прошептал он.
«Хват! Прежде уже выгибал меня наизнанку, и теперь снова все переворачивает». Почтмейстер, чуть осоловевший от обеда, не поспевал за его мыслями. «Мост! Этот самый, улучшенный, крепкий!» Не грозит ему вернуться в прежнее состояние, за один миг сделаться шатким, трухлявым и ненадежным, так? А возьмем меня. Было явление в жизни, которое доктора называли мудреным словом ипохондрия. Нервическое состояние, болезненное, раздраженное. Сейчас вроде другой, сильнее, спокойнее, нормальным стал по меркам общества. Но ведь нет гарантий, что останусь таковым на века. Наоборот, впасть в прежнюю проклятую ипохондрию, расплюнуть. Железный мост не боится превратиться обратно в деревянный. А я, Митя, боюсь. Впервые за год, прожитый на свободе, Мармеладов объяснил приятелю, почему занялся именно критикой. Не от большого интереса к писателям, этих он частенько презирал за излишнюю многословность, в которой тонет сюжет. Ему необходимо было изо дня в день занимать разум новыми историями, чтобы то душераздирающее состояние из юности не вернулось. В любую повесть, новеллу или роман он вгрызался, как голодный ребенок в хлебную горбушку, искал головоломки, интриги, лишь бы не допускать свои мысли в ту опустевшую пещеру, где прежде обитало кровожадное чудище. Пустота коварна, непостоянна. Рано или поздно ее начинает заполнять тьма. А господин Н. мне предложил и загадку, и возможность победы над злом. Надежду посулил или, на худой конец, отсрочку. Знал, не смогу я пройти мимо убийства фрейлин. За рекой виднелся старинный павильон, окруженный красиво подстриженными деревцами.
«Нескучный сад?» — изумился Митя.
«Ох, не к добру!»